звук выключил с телевизора. Я везде в эфире. Добрый день, добрый вечер. Здравствуйте, дорогие наши подписчики и зрители. Это канал «Живой гвоздь». И, как обычно, как и было сказано буквально несколько минут назад, в это время выходит программа «Особое мнение» с участием Николая Сванидзе. Меня зовут Ксения Ларина. Коля, приветствую тебя. Здравствуй.
Добрый день всем. Привет.
Это еще не последняя программа наша в уходящем году. Мы встретимся буквально вот за несколько часов, за сутки до Нового года. Да, и поэтому я думаю, что вот в последней программе мы как раз попробуем подвести некоторые итоги с Николаем и, естественно, пожелать вам какие-нибудь хорошие... дать вам надежду, вот так бы я сказала. Попробовать сформулировать. Но эта неделя, безусловно, насыщена самыми разнообразными событиями. Я не знаю, как вот Коля скажет, на меня, конечно, совершенно ошеломляющее впечатление произвело выступление Владимира Зеленского в Конгрессе во время его визита в Америку. И сама речь, и его эмоциональная насыщенность этой речи. И я хотела тебя спросить так. Многие сравнивают визит Зеленского в Америку с визитом Черчилля во время Второй мировой войны. Есть ли здесь такая параллель, на твой взгляд?
Ну, так и было задумано вообще. Те же дни, декабрь. Только Черчилль в 1941 году, Зеленский сейчас. Выступление в Конгрессе, война, помощь. Много параллелей. И, конечно, эти параллели очень лестные для Зеленского. Нэнси Пелоси, чудесный лидер демократического большинства в Нижней палате, сравнил визит Зеленского с визитом Черчилля. На минуточку. Конечно, очень лестно. Черчилль великий. Одна из величайших позитивнейших фигур 20 века. Можно проводить параллели. К сожалению, для нас, к счастью, для украинцев, можно проводить параллели, конечно. Потому что я согласен с тобой, по эмоциональному накалу, по масштабу это было замечательное событие. Очень сильное, очень мощное. В одночасье я приехал, просто пришел, увидел, победил. Потому что, конечно, прием, который ему был оказан, эти овации стоя, долгие, кого еще так встречали. То есть он себя презентовал как один из мировых лидеров. Фантастик. И, кстати, то, как это все интерпретировалось на нашем телевидении, это подтверждает.
Как, скажи, потому что я вот не смотрю, может быть, ты скажешь, как они обсмеяли или что? Или злились, какие у них эмоции?
То есть это в жанре вокруг смеха. Только так. То есть это параллели. Дмитрий Анатольевич Медведев повез послание президента Путина, председателя Си Цзиньпина. А тут Зеля, этот клоун, прилетел к старому маразматику Байдену. Вот так. И дальше в том же стиле. То есть шут гороховый в гостях у старого слабоумного козла. Примерно так это было. Везде на всех каналах, везде. Везде только так, только так. Но очень настойчиво, в одну дуду. И это настолько дисгармонировало мировой картине, которая была с этими овациями, с этим мощным выступлением. Конечно, оно было очень мощным. Согласен с тобой.
Каков главный итог этого визита? Понятно, что помимо эмоциональной поддержки и какого-то прямого контакта и с американским истеблишментом, и с руководством страны, важно было, конечно, понять масштаб помощи. И, судя по всему, эту помощь Америка будет оказывать, и система вот этого Патриота, о котором очень много говорят, ну и, естественно, другие виды вооружения и, конечно же, огромные суммы денег. Это ради этого было сделано, как ты думаешь? И вообще?
Не в последнюю очередь. Главная цель была, я думаю, все-таки пиаровская. Его никто не отменял. Именно презентация, первый визит в Штаты, вступление в Конгресс, а-ля Черчилль. Причем это было даже в словах Зеленского, когда он сказал, что Украина никогда не сдастся. Will never surrender. Will never surrender. Никогда не сдастся. Прямая цитата из выступления Черчилля 1941 года. Зал это понимал. Зал стал аплодировать. Было, конечно, очень мощно. Это, конечно, главная цель была. Вот мы со Штатами. Американцы и украинцы, братья на век. Они нам помогают. Мы их защищаем. Мы защищаем свободный мир. Свободный мир помогает нам. Это Бобик. Это вклад.
Да, он что-то подчеркнул, что это не благотворительность, да, это вклад. Да, это очень важно.
Это вообще, это масштабировало очень сильно фигуру Зеленского и события на востоке Европы, на всего мира. Очень сильно масштабировало. Это было главное событие. Событие этой недели, не только недели. Сейчас Зеленский, наверное, на втором месте, после Месси, популярность. В мире я так думал. А может быть, не уступит Месси. Не уступит Месси. Вот. Ну, конечно, это на первом месте, на втором месте, разумеется. Чисто материальная составляющая. Потому что эти миллиард, 850 миллионов, с ними же было все ясно. Там, на рассмотрение, 45 миллиардов. Который должен проголосовать Конгресс. Конечно, визит. Это колоссальная сумма. Конечно, визит Зеленского был именно в эту кассу. Конечно, так Байден задумал. Что это была попытка, я думаю, успешное давление на Конгресс. Причем на обе партии Конгресса. Здесь межпартийные различия не очень сильно просматривают. Если они унесло и демократы, и республиканцы.
Значит ли это, что этот визит еще имеет значение и для Европы, и для всего остального мира, для того, чтобы тоже каким-то образом обозначить свою готовность продолжать и дальше оказывать военную помощь
Украине? Конечно, несомненно. Это, на самом деле, главная тема сейчас. Главная тема стратегии двух противоборствующих сторон. Потому что сторона наша, независимо от слов, которые произносит Путин. Это наша власть. В основном произносит слова. Конечно, операции прикрытия. Своих дел, своих намерений. Надо смотреть за делами. Когда Путин говорит, что мы хотим скорейшего прекращения войны, это чего не значит? Конечно, хочет. Но он хочет скорейшего победы в войне. Для достижения победы война должна продлиться. Иначе невозможно победить, продлиться, чтобы утомить противника, чтобы его сделать более мягким переговором, чтобы заставить народы из Западной Европы устать от войны, устать от помощи Украине. Наши не устанут, наши привыкли все терпеть. И что им скажут, что они сделают, Когда на фронт пойдут, погибнут, погибнут. Тоже меньше есть, будут меньше есть. А те не привыкли, эти привыкли к этой комфортной жизни. Они устанут. И украинцы устанут, и все устанут. Ну тогда там возьмем свое. Это такая логика. Поэтому, конечно.
Смотри. Там еще же на этой неделе была, тут уже переходим к нашим, к российским ответам и к российским комментариям высшего военного, в том числе руководства страны. Прошла расширенная коллегия Министерства обороны, где как раз Путин выступил с этим таким, как мне кажется, выдержанным в тональности «все идет по плану», все цели и задачи будут выполнены.
Это обычное постоянное.
Да,
это,
и прочее, прочее.
Никаких проблем.
И пообещал, что типа мобилизации хватит, и больше нам не надо. Сказал важное, что все для фронта, все для победы, и страна все вам отдаст. Никаких, да, никаких ограничений в средствах для достижения своих целей. Это, конечно, тоже о многом говорит, и мы еще последствия, как мне кажется, увидим этой фразы в буквальном смысле. И Шойгу, это я пересказываю, просто напоминаю нашим зрителям, тоже выступая в сопроводительном этом слове, сказал о том, что будут поэтапно увеличивать возраст срочников до 30 лет и поэтапно сдвигать его к 21 году. То и назвал цифру там какую-то огромную.
До полутора миллиона.
Да, то есть получается, что тут некое противоречие заложено, что мобилизация это как раз им необходима, и я так понимаю, что это главный ресурс, на который они рассчитывают.
Я говорю, здесь на слова обещания не нужно обращать никакого внимания. Конечно, мобилизация будет. Будет ли она проартикулирована или не будет, но она будет иметь место на практике. Да, однозначно. Уж откуда еще вам взять полтора миллиона? Добровольных столько не набрать. Поэтому это будут, конечно, мобилизованные. Мобилизированные, как сейчас говорят.
То есть приготовиться всем?
Приготовиться всем, да. Они задвигают все, что, кстати, рационально. Нижнюю планку вверх по возрасту. То есть 18 до 20. Потому что шли не мальчики, а мужики. Соответственно, до 27 нынешних верхнюю планку поднимают. И тут уже будут грести все, я думаю.
Значит ли это, что основной, повторю свой вопрос, значит ли это, что основной ресурс – это люди? То есть положить как можно больше людей, я уж боюсь цифры называть, поскольку они неподтвержденные, но я думаю, люди, которые пользуются различными источниками, эту чудовищную цифру знают, которую озвучивают и украинские источники, и комиссия ООН. Значит ли это, что будут класть, не жалея. И что это главная, собственно говоря, стратегия в этой войне – класть людей, не жалея людей.
Получается так, что мы не видим другого ничего. Технику откуда взять? У нас нет таких ресурсов, как у Объединенного Запада. Я напомню, что Объединенный Запад – более 50% мирового ВВП. Мирового. Поэтому там ресурсы не ограничены. Не ограничены. У нас такого даже близко нет. Но у нас много людей. У нас много людей, поэтому мы идем как бы по работаем в стилистике исторической. Людьми закидать. Закидать людьми. Будут ли это мобилизованы, будут ли это там преступники, приглашенные Вагнер, другой вопрос. Это живые люди. Люди, то есть наши люди против западной техники. Вот какая будет война. Наши живые люди из мяса и плоти против западной техники. Мы сознательно идем на такой вариант.
По поводу ЧВК и Пригожина...
Украинская обученность, рабочие и так далее, это у них нет. Украинцы сейчас уже получившие практический опыт европейской армии, фактически. Европейская армия.
Коль, ты упомянул Пригожина, здесь тоже важно, поскольку продолжается его невероятная активность политическая и военная. Он приезжал, по некоторым данным, в колонию, где сидит Алексей Навальный, о чем Алексей Навальный написал. И его там просила потом журналистка этого Пригожина прокомментировать пост Алексея, где он рассказывал о визите Пригожина. И он сказал, что... Зря этих навальнистов, цитирую по памяти, отпустили за границу. Надо было их всех мобилизовать, и они бы погибли бы все.
Штрафбат.
Да, штрафбат. Штрафбат, чтобы они, и они героями бы погибли. Это раз. Второе его заявление...
Просто
погибли, да. Второе его заявление, что он готов, судя по всему, опираясь там на инициативу какого-то то ли депутата, то ли чиновника, призывать, вербовать
женщин.
Заключенных женщин, женские батальоны. Причем, как я поняла из его слов, не только для того, чтобы они там в тылу.
Странно, да. Что не детей. Детей бы можно уже, чтобы... Наверное. Чего там женщина-то ограничивается?
Это, ну, понимаешь, что это в принципе реально. Никто не скажет нет. Никто не возразит.
Ну, конечно. Сейчас большой силе. Большой силе, в огромной силе. Там несколько десяток тысяч человек под ружьем. Которые большую часть, судя по информации, я не знаю. Судя по информации, заключен. Вообще, это такая криминализация, конечно, вооруженных сил происходит. Которая...
Это у кого? У тебя, у меня? Звонит.
Это у меня звонок.
Сейчас мы его выключим. Да. Ну что, поехали дальше. Значит, смотри. Подводят все итоги года. Все лучшие люди нашего города под названием Россия. В том числе и институции различные. А Вячеслав Володин похвастался, что почти чуть ли не 700, что ли, законов они приняли за этот год, что это лучший показатель, со времен СССР такого не было. Но тут стоит обратить внимание, что большинство этих законов в основном репрессивные. И этот каток все продолжается и продолжается. На этой неделе они приняли... закон о наказании за надругательство над символом воинской славы георгиевской ленточкой. Можно получить до 5 лет лишения свободы. Зато освободили практически от ответственности людей, которые совершали преступления на территории оккупированных, то ли...
Вот это фантастика.
По их мнению, освобожденных территориях Украины, присоединенных.
Полное отпущение грехов.
Да, полное, да. И это на фоне совершенно страшного расследования, наверное, ты это видел, но опасно об этом говорить тебе, поскольку ты в Москве. Расследование преступлений в Буче, которое опубликовал...
Нью-Йорк Таймс.
Нью-Йорк Таймс. И на этом фоне принимается вот такой закон, о полной безнаказанности за подобные преступления, которые якобы в интересах национальной безопасности России совершены и не могут квалифицироваться как преступления. Ну и так далее, и тому подобное. Но при этом Владимир Путин произнес слово «война» сам.
Ну, произнес и произнес, но на самом деле его произносят. Кому можно произносить? Давно. С экранов давно произносят. Это те, кому можно. Никто не привлечет. Конечно, это война, разумеется, это война, все же такое. Когда стреляют друг в друга. Но это война. Никак иначе. Вообще, конечно, вот ты упомянула, законы тогда принимаются. Война с одной стороны. С другой стороны, то, что в результате этой войны, благодаря этой войне, благодаря кавычках, происходит внутри страны. Такую яму мы падаем туда. Я могу в средневековой архаике, причем пополам с какой-то блатником советским. Волна репрессий. Конечно, это война, она, кому война, кому мать родная. Власть ее использует очень благоприятно для себя. Очень благоприятно. Выстраивая жесткую вертикаль репрессий.
Там называют еще одна...
Называют с помощью пропаганды по своим знаменам. Шаг влево, шаг вправо, теперь побег.
Там среди законов еще принято...
Упрощается, абсолютно черно-белый. То есть, соответственно, главный признак тоталитарного. Уже не спрятаться, не отмолчаться. Ты за или против? Все. За с нами, против, твой враг. Враг, если не сдается, его уничтожают. Как я им говорю. Вот и все. Вот это такая эстетика, как бы. Эстетика привычная для нынешнего города. Очень комфортная для нее.
Пожизненное заключение теперь за диверсии. С чем ты связываешь принятие этого закона? Что это имеется в виду? Потому что под диверсией сегодня, учитывая все, что угодно.
Может быть, словесная диверсия, вероятно.
Или призыв какой-нибудь. Призыв, да?
Что угодно. Все эти законы очень широко писаны, очень произвольно, что позволяет предельно произвольно это толкование, исполнение. Кого хочешь, можешь повесить, кого хочешь. Вроде там наградить. Просто.
Значит ли это, что мы в шаге буквально от снятия моратория на смертную казнь,
не
поскольку такие
не
призывы уже звучат?
Не обязательно. По-моему, этого не хотят делать. Не знаю пока почему. По-моему, к этому не идет. Ну зачем? Можно убить кого угодно и без смертной казни. Убить, забить, запытать, замучить, все это проблемы нет. Никакой проблемы нет. Абсолютно. Смертная казнь делается человеку, мученика. Вот тихо-тихо его придушить в углу. Дело к стороне. Удобнее гораздо.
Тогда очень кстати я хочу упомянуть одну из книг, которую можно купить на сайте Shop Dilettant Media, это магазин книжный. Книга Тамары Эдельман «Право на жизнь. История смертной казни». Там как раз...
Тамара Натан Эдельман, дочка потрясающего, великого историка. Вы публицист исторический, Натан Эдельман. На ней не отдохнула природа, она молодец. Молодец, пошла в отца.
Ну, как отец был, как отец был гоним, что называется, был, был историком не очень угодным при советской власти.
Так и, был
и так и продолжают теперь уже по традиции всю семью гнобить, поскольку там иноагентом признали и Тамару Эдельман, и Митю Олешковского, ее сына, который занимается тоже журналистикой, благотворительностью. Но давай продолжим про репрессии. Важнейшее событие, хотя оно как бы тонет в этом океане безумия, ликвидация московско-хельсинской группы, членом которой, по-моему, ты являешься.
Являюсь, да. Пока не ликвидация, да. Но как бы, боюсь, что...
Да, понятно, уже как бы все понятно.
Нет, да, не замедлили.
Да. Давай напомним нашим зрителям, особенно, может быть, молодого поколения, что это такое. Потому что многие думают, что это какая-то группа, которая в Хельсинки сформировалась, типа шведского антивоенного комитета.
Не,
это
никакого, не так. Как-то Хельсинском. В 75-го года. Создана в 76-м году в Москве. Это старейшая наша правозащитная организация. Члены ее руководителя сидели в тюрьмах. уезжали в миграцию, потом приезжали обратно. Долгие последние годы и группа руководила Людмила Михайловна Алексеева светлой памяти. Вот. При жизни эту группу не трогали, уважали. После смерти пару лет не трогали. Ну, около 4 года. В 2017 году ее не стало. Ну, а теперь она попала под общий каток. Жена плевок на могилу Алексеева Людмила Михайловна. Смачный плевок. Но это не цель, конечно, цель. Просто это бездушная машина. Проехать, поздравлять все. Как уничтожен мемориал.
Мемориал.
Также уничтожен. Также уничтожен. Московскую хитрецкую группу.
Ну, кстати, я не знаю, сказал ты, может, я пропустила, что Людмила Михайловна, когда так не хотела, чтобы московскую хельсинскую группу признавали иноагентом, что они отказались от иностранного финансирования.
Подчеркнуто. Лучше будем голодать. Ни одного цента не возьмем. Все равно к ним придрались, что группа региональная, московская, а действовал в разных регионах. То есть придирки, на самом деле, такие, что они все равно, что за курок прошли мимо урны давать пожизненное заключение. Примерно так. Но кого это волнует? Вчера было заседание в МВХГ в очно-заочном режиме. Там есть замечательные юристы. Есть Никитин Маркович, Галина Акопова.
Они попытаются оспорить это решение.
Да.
Я думаю, что бесполезно.
Нет, мы будем бороться. Но если не получится, мы все равно никуда не денемся. Конечно, мы продолжим работу. Обязательно. Никуда не денемся. Продолжим работу. Это так или иначе. Причем, ты знаешь, как такой наезд? Наезд такой, что не просто лишить юрлица, а лишить возможности работать без юрлица. Это вообще без президента.
Без юрлица это значит как некое общественное движение.
Это вообще что-то под корень. Под корень. Но все равно найдем вариант. Куда не денемся. Если при советской власти находили, то сейчас найдем. Точно.
Судя по всему, Сахаровский центр на грани закрытия.
Да, Сахаровский центр тоже вчера. Ну, да. Все одновременно. Сахаровский центр остается один. Как зуб у них старчит просто посреди равнины. То есть они для него уже докопались и добьют обязательно. Тоже будет бороться. Это все мемориал Сахаровский центр. Московская хельсинская группа. Организация с такой репутацией, безупречной, международной, безупречной, в финансовом плане, в любом плане. Мемориал получил Нобелевскую премию. Кто сейчас внутри страны, скорее преступление, как Нобелевская премия по сторонам. Примерно так. Возвращаемся к тем временам. Вообще возвращаемся. К временам даже не позднего, не позднего, ближе к сталинскому Советского Союза. И смешанная стилистика.
Имя Сахарова, конечно, сейчас будут потихонечку стирать вообще из истории, что называется, распылять, потому что конечно. Не ходит сегодняшний...
Разумеется, пацифизм, миротворец.
Да.
А сейчас... Милитаризм тоже такой совершенно громкий, радостный, заливистый милитаризм в моде.
Ну и потом есть еще одна вещь, которая тоже открылась вот за последние годы, когда вдруг выяснилось, что сам Владимир Путин, даже тех людей, которые боролись с советским режимом, все равно называют по большому счету предателями. Я имею в виду диссидентов. Вот поэтому и Московская Хельсинская группа, вот поэтому Сахаровский музей и центр, вот поэтому мемориал.
Люди были нижними чинами КГБ, в то время, когда все диссиденты были предателями, врагами. Они это произвели через всю свою жизнь. Теперь это месть, просто месть. Разумеется, конечно, они для них враги, предатели. Разумеется. Разумеется, иначе быть не может. Я думал, кстати, возвращаясь к милитаризму. Я думал, когда начали делать культ из победы, причем именно не из войны, а из победы, вот, отделять победу от войны, трагедии войны. Когда пошли эти, можем повторить, на Берлин, когда пошли детские коляски, светлхаки, в виде танков. Я думал, зачем это к чему? Только когда началась война в Украине, я понял, чего это. Готовили народ. Готовили народ уже. Мы готовили уже давно, на самом деле. Давно готовили, идеологически, морально готовили. Мы воюем. Мы не за мир. Ядерного взрыва, да-да-да. Солнечного мира нет. Хотят ли русские войны? Да, хотят. Хотят русские войны. Русские хотят воевать. Мы это слышим все время. Постоянно теперь с экранов только это и раздается.
Как ты думаешь, реальные проценты или цифры поддержки всего этого милитаристского безумия, каковы они? Вот тебе изнутри, наверное, это понятнее. И как ты считаешь?
Из какого внутри, Ксюш? Как ты здесь поймешь? Я же не провожу.
Ну, как по твоим ощущениям, потому что...
Знаешь, как... знаешь, по моим ощущениям, народ сидит, прижав уши. Прижав уши. Я думаю, что энтузиастов немного. Сантов, наверное, может быть, 10 их энтузиастов.
Которые за, открытые публично, которые готовы целовать сапоги президента и идти в бой за него. Да?
Искренне, да. Или потому что уже деваться некуда, потому что все связали карьерно уже жизнь себя, как и верхушка нашей пропаганды, скажет. Процентов 10, не больше. Вот, большая часть. Я думаю, что процентов 15, наверное. Может быть, 20 против войны. С разной степенью активности, но против. Идеологически, морально, потому что не хотят, чтобы дети шли воевать по разным причинам. Но против. Остальные сидят и ждут. Как обычно в нашей стране. Так было в 17 году, в 1900. Так было в 91-м. Большинство ждет, кто победит. Присоединится к победителю. Так будет и сейчас, я думаю.
Да.
Те, которые за него власти, не забудьте. Это не равное количество. Разные качества. Разные качества. У него власть, это, наверное, на их стороне сила. У них достаточно денег для того, чтобы раз, кормить силовиков. Это очень важно. Кормить силовиков. И два, кормить самые бедные слои, чтобы не голодать, не было бунта. Надо средний класс начхать. Плевать, что он там будет думать. Главное, чтобы беднота не бунтовала, чтобы было все засунуть в рот. Чтобы силовики были довольны. Все. На это денег пока хватает.
У него такая уверенность, я возвращаюсь к началу нашего разговора, что сколько хотите, сколько нужно, столько денег и отдадим. Откуда у нас что, такие так хорошо вообще с финансами пока есть?
Ну, я не знаю, как у нас насчет финансов. Потому что нал есть. Нал есть загашник. До сих пор еще неплохие дела с нефтью. С газом хуже, с нефтью неплохие. Поэтому если приезжать, застегнуть ремень потуже, можно пережить те времена, я имею в виду власть. Денег мало пока хватает. Другой вопрос. Мы влезли в войну, которая пока что не имеет светлых перспектив. Мысли победы. Победа не просматривает. Постоянно может быть просмотрится, если ее сильно затянуть. Поэтому задача ее затянуть. Очевидно на то, что там терпение лопнет скорее, чем здесь. Вот это вот единственная надежда. Если продлится война без побед, а то есть поражений, то Народное мнение изменится. Сильно изменится. Оно у нас такое жесткое. В общем, плевать на кровь, но не плевать на отсутствие побед. Вот это вот сильно влияет на настроение.
То есть эти опоры все-таки ему нужны, да, для того, чтобы продолжать?
Обязательно. Конечно. Обязательно. Видишь, вот он не выступает. Отменяет новогодний.
Да.
Обращение.
Да.
Новогодний прием меняет обращение к Палатам Федерального Собрания. Ничего позитивного, ничего нет. Что позитивного скажешь? Чего? Война требует побед. Где побед? Все идет по плану. Значит, план плохой. Все по плану, побед нет. Народу можно втирать мозги, но эти вещи очевидны, наглядны. Вот здесь именно такая ситуация.
И при этом, конечно же, нацелен абсолютно на выявление и разоблачение и наказание внутреннего врага. Он об этом опять говорил.
Да, шпион и диверсант.
В день чекиста. Да. Вдруг из него полезли эти слова.
Лет 30-х годов прошлого века.
Да.
Абсолютно.
Ведь тут важно понимать, вот когда люди говорят, что да ладно, что он там говорит? Он говорит, но его же слушают те, кому он дает эти указания и распоряжения. Ведь он же лично сам не решает за каждым врагом народа, он не бегает давным-давно. Ему достаточно просто вот такую хлесткую фразу сказать, такого выступления, и все.
Он говорит, мы за мир, просто слава. Ловить шпионов, то, соответственно, начинают их ловить. Куда деваться? И ловят. Как можно больше. Хоть все будут шпионами угорать. Больше сдадим раньше, как в Советской Комедии.
Кстати, я пропустила одну новость, которая тебе тоже понравится. В Пензенской области студенты, вступившие в специально созданные властями молодежные отряды «Тигр», будут помогать полиции следить за подозрительными людьми на улице
и
сообщать о них в различные правоохранительные органы и вести профилактическую работу с населением. Я просто вспомнила фильм «Плюмбум», по-моему, или «Опасная
Плюмбум,
игра».
Да.
Вот такой же санитар леса там был, герой. Это все почище будет. Я хочу сказать, что почему эта новость меня привлекла, потому что это речь идет о подростках, о молодых людях. У нас уже есть это вот «Пионерия», аналог «Пионерии». Мне даже название придумали уже какое-то новое. Есть юнармия.
Ладно, будут маршировать с красными галстуками.
Да, есть юнармия. Да. А вот «Тигр» — это уже что-то новенькое. Я сначала подумала, что это дружина. Нет.
Стукачи. Чистые стукачи.
Да, да. А может быть и прообраз неких штурмовиков будущего, которым потом дадут еще возможность не только сообщать, но и тут же расправляться, что называется,
на месте.
И где же тут свет в этой черноте, Николай Карлович?
Я света не обещал. Не обещал свет. Будет со временем, но, может быть, жить в эту пору прекрасно. Уже не придется ни мне, ни тебе.
Но людей сажают посадили мужика, который там радио сконструировал, ретранслировал в том числе программу «Живого гвоздя» и за убитого «Эхо Москвы». Его посадили на 3 года. Как при страшной... Даже, я не помню, когда вот ночью слушать BBC, за это сажали? За это когда-нибудь сажали?
Не, честно говоря, я был маленький, но думаю, что если бы поймали, могли посадить.
Приемники отбирали, было дело. Приемники отбирали, да?
Ну, когда их было мало, потом уже не отбирали. Все сидели, слушали, спокойно. Власть смотрела сквозь пальцы. Вообще сейчас, значит, это были истовы. истовая, чем была в поздний советский период. Тогда она была ленивая, а лень сродни доброте. Можно было много. Сидели на партийном собрании, поднимали руки вверх, сходили по курилкам, сказали анекдоты про Брежнева. Снова сходились и были голосовать.
А сейчас попробуй расскажи.
Сейчас пожестче, порезче, поагрессивнее.
Ну, собственно, ты уже вспоминал то самое сталинское время, все ближе и ближе, когда за анекдоты сажали, и за анекдоты, и за то, что в туалете находили газету с портретом вождя, за это сажали все.
Нет, сажали вообще, прежде всего, главное, сажали, это ни за что.
Ни за что.
Главное, это ни за что. Это были компании, польская там. Там немецкая, греческая, какая угодно, по национальному признаку, по социальному признаку, по любому признаку. Просто тоже в большой дороге пускали план на район, только по первой категории. Это расстрел, только по второй лагерь. План перевыполняли. Писались не за можно, можно не 5 тысяч следующих, можно. Стреляйте 8, разрешаем. Вот что такое большой дорог. Это надо было в клубе, локт. Бить их сами назади. Не обязательно было. Вовсе не обязательно. Даже не обязательно было, чтобы соседу твоя жена или жилплощадь понравилась. Даже это не обязательно. Просто ты можешь мимо проходить. Вообще ничего просто. Просто цифра нужна. Нужна цифра. Подгоняли просто под количество. Ну, бой просто гнали.
Тарим, пока еще нет смертной казни в России. Но вполне возможно в каких-то территориях ввести военное положение, которое предполагает, что называется, расстрел на месте.
Еще не вечер. Не знаем, что будет после Нового года. Сейчас дадут отпраздновать спокойно людям, не потанцевать под елочкой. Когда елочка опадет, ее выкинут под елочку. Тогда начнется. Потому что все эти решения, 1,5 миллиона, война до победного конца. Их надо реализовывать.
Там еще одна вещь, Коль, то, что озвучивают некоторые безумные депутаты, что это тоже все не просто так, конечно, по поводу Конституции, по которой до сих пор еще Российская Федерация живет, хоть и с значительными поправками, что эту Конституцию 1993 года придумали враги России.
Ты имеешь в виду своего коллегу, я прошу.
Коллега, это мой однокурсник, скажу тебе еще страшнее. Дмитрий Певцов, что, да, это враги России придумали, написали, что там провозглашаются основными ценностями гражданские права и свободы, а для русского человека главное – отечество, вера и… Там,
семья.
Семья, ну и царь подразумевается. А значит ли это, что они, если не будут менять Конституцию, то введут туда очень важную, вернее, изымут оттуда важную фразу, что запрещена государственная идеология? Могут ее ввести обратно. Давай тоже попробуем объяснить для людей, которые не нюхали советской власти, что такое закрепленная в Конституции государственная идеология страны.
Прежде всего, это несменяемость власти. Уже это несменяемая идеология. Разные партии, разные идеологии. Одна идеология, одна партия. Смотрите, главный нацистской Германии. Один народ, одна партия, один фюрер. Один вождь. Один народ, одна партия, один вождь. Вот же такой государственный идеология. Несменяемость власти, несменяемость вождя. Это самое главное. Все, больше ничего не надо. Это альфа и омега. Вот что это такое. Это, кстати, к институцию переписать нельзя, может только заменить. Это даже не будут делать. Плюнут просто, отложат ее в сторону. Отложат в сторону. Будет идеология непровозглашенная, но будет. Но уже есть фактически.
Она есть, да. Но тогда просто легче, когда есть государственная идеология, тогда вообще ничего не стоит запретить всех. Вообще. Всех инакомыслящих.
Уже по факту. Уже по факту так. Инакомыслие запрещено. Инакомыслие запрещено. Разрешено только аплодировать. Желательно громко аплодировать. И все.
Книги пока еще не сжигают на площадях, но из библиотек уже
изымают. Да.
И вот на этой неделе, да, опубликованы были списки, утечки из некоторых библиотек, которые получили целые списки авторов, которые подлежат изъятию из общего доступа. И там, кстати, один из библиотекарей комментирует, говорит, что значит изъятие из общего доступа. Их отправляют, типа, сдать их на макулатуру, а по существу просто действительно сжечь, уничтожить. А пока это основано на запрете ЛГБТ-пропаганды и прочей вот этой вот сексуальной пропагандой. Ну, под эту туда попали все. И Стивен Фрай, и Мураками, и сексолог Кон со всеми своими научно-популярными книжками, и многие-многие другие. Идут все впереди паровоза. Видели мы с тобой тоже фотографии полки книжные в одном из магазинов, где запаковали в черный целлофан Людмилу Улицкую. Ее романы написаны «Иноагент Улицкая», она не иноагент пока еще. То есть люди уже просто боятся всего. Просто знают, что типа она под подозрением. Да? Значит,
иноагент. Она, наверное, место начальника книжного магазина, хозяина, директора. Ну, конечно. Конечно. Вообще это все напоминает. Конечно, рискованно это говорить, поэтому я скажу осторожно. Очень сильно напоминает. Мне не лучшие времена. Стран в 20 веке. Не помню, говорил я, что когда Михаил Ильич Ром поставил свой великий фильм про обыкновенный фашизм, ничего не имея, я думаю, в виду, просто сделал фильм о германском нацизме. Фильм блистательный. Там было столько параллелей, что когда на Кремлевском примере встретил главный российский, главный советский идеолог, Михаил Зуб. Суслов, он подошел и говорит, Михаил Ильич, за что вы нас так не любите?
Да. А он, кстати, не предполагал, что такая реакция будет.
Да. Каждая лыка в строку, каждая лыка. У меня сейчас такое же ощущение. Наблюдать. Происходить. Как будто села машину времени. Прекрасное прошлое.
Ну, кстати, да. Я могу, кстати, порекомендовать тогда нашим зрителям.
Германское.
Да. Тоже, да, Коля, мы обсуждать это с тобой не будем, но в качестве просто направления могу сказать, что эту тему обыкновенного фашизма продолжил журналист и документалист Константин Гольденцвайг в своем двухсерийном большом фильме, который называется «Необыкновенный фашизм».
На телеканале «Дождь».
Да, поэтому найдите на YouTube-канале «Дождя» эту картину, если вы не видели. Она очень наглядная, очень простая в понимании, но весьма себе аргументированная. Больше ничего не буду говорить. Ну, там, кстати, принимают участие немецкие историки и немцы, которые были подростками, заставшие Третий Рейх. И там есть и наши замечательные эксперты, есть Ольга Романова, есть Ирина Щербакова, историк-германист и член мемориала. Есть Александр Морозов. Не сочтите за рекламу, мне кажется, что это очень важная картина. Посмотрите. А есть и хорошие новости, Николай Карлович. Следственный комитет России не нашел состава преступления в словах директора вещания на русском языке государственного канала RT Антона Красовского об убийстве детей. В ведомстве посчитали, что высказывание журналиста не содержит сведений о совершенном или готовящемся преступлении против несовершеннолетних, либо с их участием. Как тебе Это хорошая живопись. Человек на свободе остался.
Оно действительно, я помню очень хорошо это сказано. Оно не содержит сведений, но содержит призыв. Оно содержит прямой призыв. На мой взгляд, не просвещен. Он свой. Он сукин сын, он свой сукин сын. Ошибся человек, но палку перегнул. С кем не бывает. С кем не бывает. Свой, свой, свой.
Ну, это опять же, как Владимиру Путину позволено говорить слово «война». А за это слово сидят люди, получают реальные сроки.
Это вообще детская игра. Это можно получить. Срок получать. Не за то, что, а за то, кто. Кто. Да, это получает срок. Это не обязательно что-то совершать. Можно быть тем, кто ты есть. Тебе нельзя, а другому можно.
И под финал не могу не спросить тебя про трагический случай в ресторане «Шишбиш» в городе Донецке. Что ты думаешь про это?
Что думаю? Сидел там Рогозин, получил прилет, а ранен в заднее место. Ну, собственно, что произошло? Сказал, идет путь. Отвечай на вопрос. Что случилось с подводной лодкой? Она утонула. Вот все. Краткое содержание предыдущих серий. Что еще здесь можно сказать?
Мой вопрос. Как ты думаешь, это повлияет вообще на разум человека? Что они... Так что мне кажется, что они не понимают, ну вот все...
Как ранение в заднее место.
В жопу. Ранение в жопу повлияет ли на разум?
Именно. Сама согласись. Вопрос риторический.
Просто я подумаю, что может они такие же наивные. Они же тоже... Да. Но они же тоже едут на эту войну, как на праздник, понимаешь? Типа, поехали, там постреляем, там погуляем. И я думаю, что... Что я имею в виду? Что, может быть, для них тоже это открытие, что там война, реальная война. Что там просто так не погорцуешь перед камерой в натовской одежде, как даже Пригожин, между прочим, обратил на это внимание, что если бы человек в такой одежде, как в таком обмундировании, как у Рогозина, приблизился бы к их боевым постам, он бы получил бы пулю сразу же, как враг. Ну и как бы я интерпретирую, но это так. Я, вот именно мой
по-моему,
вопрос.
Я видел фото сына Рогозина, который тоже в натовской одежде.
Может быть, у них в голове что-то повернется, потому что они после этого поймут, что там все по-настоящему.
У кого повернется? У Рогозина?
Вот у этих вот, да, Рогозиных.
Ничего,
и Журавлевых. Нет?
Нет, в голове может повернуться у других людей. У матерей, которые дают туда сыновей. Вот у них может повернуться. У них может. У этих людей ничего не повернется. Куда их не ранят. Какое место они не получат, они ничего не повернутся. Ничего. Ровным счетом. Никому не желаю ранения, никому не желаю смерти. Но факт остается факт.
Может быть, остальные задумываются, поехать или не поехать. Как вот, сколько мы уже знаем случаев подрыва, уничтожения, случайных, может быть, каких-то взрывов с автомобилей с коллаборантами, которые там ну, назначены российской администрацией, новые главы этих районов. Это же происходит. И для остальных людей, которые думают... Может быть, переждать, может быть, не соглашаться сразу, может быть, не ехать, может быть, не служить, может быть, не светиться.
Для людей карьеры, которые с этим связаны, для них такого вопроса не возникнет. Поэтому люди уровня Рогозина, даже пониже, они будут ездить. И никуда не денутся. Больше сомневаться, больше осторожничать. Выключать телефоны, скажем. Почаще, но ездить будут. Вот о второй матери они даже не задумываются. Но не после одного такого случая, конечно, нет. Если грабы пойдут.
Ну что, мы должны заканчивать наш сегодняшний разговор. Я напомню нашим зрителям, что мы встретимся с Николаем Карловичем через неделю, в пятницу. Это будет 30 декабря. Приходите, пожалуйста. А я могу анонсировать, кстати, свою встречу с вами здесь, на «Живом гвозде». Я 28 числа на следующей неделе буду в программе «Слух и эхо», вот, которая как раз начнется в 5 часов по московскому времени. Так что приходите. Спасибо большое, Коля. Обнимаю тебя. Желаю здоровья тебе. Спасибо, и всем нашим зрителям.
Всем здоровья. Пока.
Счастливо.